познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня 17-19 градусов тепла, преимущественно без осадков, а вот в Петербурге в течение дня ожидаются кратковременные дожди и 15-17 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире церемония перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны. События 56-го года в Будапеште в центре внимания международных исследователей, собравшихся в Петербурге. Обзор газет, основные городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут кандидат исторических наук, заместитель директора Смольного института по международной работе Дина Хапаева и исследователь Магдольна Барат, представляющий Государственный архив службы безопасности Венгерской республики, а также заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в Петербурге состоится церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Из Петергофа, куда саркофаг был доставлен из Дании 26 сентября, прах будет перевезен сначала в Исаакиевский собор, а затем в Петропавловский собор, где его разместят рядом с гробом супруга Марии Федоровны, императора Александра III. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Сегодня кортеж с прахом вдовствующей императрицы направится из Петергофа в Санкт-Петербург. В пути будет сделана остановка на плацу Екатерининского дворца. Здесь иерархи Русской Православной Церкви отслужат литургию. Затем саркофаг с прахом проследует в Исаакиевский собор, где его встретит Святейший Патриарх. Вся церемония будет выдержана в определенном духе, с колокольным звоном, строем военных курсантов вдоль маршрута, флагами, барабанщиками и флейтистами. Движение в центре города в течение дня будет ограничено. После Исаакиевского собора кортеж направится в Петропавловскую крепость, к собору, где похоронены члены царской семьи. Там будет отслужена панихида, после которой гроб с прахом императрицы Марии Федоровны установят рядом с гробницей ее супруга, императора Александра III. На этом трехдневная церемония перезахоронения останков матери последнего российского императора будет завершена. Переговоры о перезахоронении останков императрицы длились 5 лет, рассказывает великий князь Николай Романович Романов.
Все началось 5 лет тому назад, потому что старший из потомков императрицы, князь Михаил Андреевич, и я узнали, что есть желание в России, чтобы гроб императрицы был перевезен в Россию, что было совершенно правильно. Узнав это, мне показалось все-таки, что инициатива должна была исходить от Романовых. Михаил и я договорились, но, конечно, первым делом надо было узнать, если могло быть на это согласие датской королевы. Они ее приютили после революции. Мы должны все быть благодарны датчанам. Если они считают, что это неправильно, то нечего думать об этом. Я знал королеву, но это был официальный случай. Я спросил через друзей, получил аудиенцию от королевы, и ей объяснил желание Михаила Андреевича и мое, и идея, что действительно пора перевести гроб императрицы в Россию. И она мне ответила, ничего не имею против, если это желание Романовых.
Говорил Николай Романович Романов. По мнению историка Александра Семенова, подобные церемонии – отличительная черта современной российской власти, которая в общении с народом, с обществом, делает все больше акцент на ритуалах, а не на дискуссии, предпочитая не обсуждать решения, подобные решению о перезахоронении императрицы. Ритуалы же, по сути своей, монологичны, считает историк, и не предполагают диалога, что делает нынешнюю российскую власть в чем-то похожей на монархию. Согласно опросу, недавно проведенному ВЦИОМ, за восстановление монархии в России выступают не более 6% населения страны.
И в продолжении темы опрос на улицах Петербурга. Что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? С таким вопросом к прохожим на улицах Петербурга обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Роль, безусловно, сыграли одну из важнейших. Правда, не могу определиться, положительно или отрицательно. Более глубокий анализ сделать не могу за неимением знаний.
Бесспорно, конечно, положительно. Я считаю, что единовластие – это для России хорошо.
Конечно, больше положительно. Страна была на подъеме перед войной, перед Первой мировой, во всяком случае. И только действия внешних сил, на мой взгляд, спровоцировали вот тот крах, который произошел. Потому что если существовала политическая партия, которая во время войны агитировала за врагов, призывала к поражению собственной страны, ну, я думаю, что это явное упущение режима внутреннего. Такие вещи нельзя позволять делать.
Что касается Питера, так до Петра здесь ничего и не было. А сейчас уже город, центр, вторая столица, поэтому вклад существенный. Не только сами императоры, но и их супруги, хотя они и не были русскими. Многие императрицы, в том числе Мария Федоровна, говорили, что они русский народ полюбили как свой родной. И они много вкладывали в развитие просвещения, образования.
Романовы Россию европеизировали, если берем от Петра Первого. В принципе, это шаг прогресса. Хорошо, плохо, Бог его знает. История сослагательных наклонений не терпит, но надо это уважать. Сделали много.
Очень жаль, что оно прекратилось все-таки, это правление. Наша культура намного упала по сравнению с тем временем, когда существовала династия Романов. Я считаю, что восстановление традиций – это очень хорошо для России, для патриотизма развития, для того, чтобы люди ценили больше свою родину.
Все допускают ошибки, а как это случилось и почему так? Я думаю, что все, что делается, все к лучшему, поэтому не надо это трогать, как оно было. Не нам судить об этом.
Любое правление – это всегда и положительное, и отрицательное. Трудно сказать, что вот только хорошее, только плохое. Но вот мне все-таки кажется, что больше позитива, чем негатива.
Я не берусь оценку никакую ставить. Как я могу? Я же не изучал достоверно, на что они конкретно, на какие вопросы влияли. Тут только Всевышний знает.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы думаете о роли династии Романовых в истории России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Вот уже который день в центре внимания петербургских газет. Это церемония перезахоронения праха Марии Федоровны. Что же пишут сегодня по этому поводу?
Действительно пишут, и я в таком случае начну с газеты «Смена». Это совсем не оппозиционное издание. Отреагировало на события неожиданно разухабистыми заголовками на первой полосе под рубрикой «Сенсация». Мария Федоровна жива. Пенсионерка Романова уже 23 года копит деньги на собственные похороны. Корреспонденты «Смены» выяснили, что в Петербурге живет 9 Марии Федоровны Романовых и встретились с одной из них. Еще одна публикация в «Смене» рассказывает о том, как провели время в Петербурге приехавшие на церемонию представители дома Романовых. Пока рядовые россияне кланялись императорским останкам в готической капелле, за целый день к гробу, кстати, почти никто не пришел, Романовы принимали военный парад у памятника Ленину в военно-инженерном техническом училище. Накануне в ресторане гостиницы «Астория» шумно отмечалось 84-летие князя Николая Романова. На следующий день люди преклонного возраста чисто физически не смогли покинуть гостиницу утром. Но днем на церемонии открытия бюста Марии Федоровне Романовых угостили царской водкой, после чего гости почувствовали себя гораздо лучше, пишет «Смена». «Коричневая осень» — заголовок в петербургском выпуске «Новой газеты». Бритоголовые по-прежнему зверствуют на улицах Питера. После периода относительного затишья вновь начались зверские нападения на иностранцев. В воскресенье был убит индийский студент Сингх Кумар. В тот же день был избит африканец, гражданин Судана. Как и прежде, нападения на иностранцев участились именно в те дни, когда активизировался очередной процесс по делу национал-экстремистов. В городском суде начались прения сторон по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана, подчеркивает петербургский выпуск «Новой газеты». И, наконец, публикация в питерском «Коммерсанте». «Единая Россия лишит Сергея Миронова места в Совете Федерации, если добьется досрочных выборов в Законодательное собрание Петербурга». Как стало известно газете, Российская партия жизни всеми силами пытается отодвинуть срок проведения выборов, так как ее лидер Сергей Миронов является главой Совета Федерации от петербургского парламента, и срок его полномочий истекает одновременно с полномочиями депутатов нынешнего созыва, пишет петербургский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. Москва требует освободить задержанных в Грузии российских офицеров. В Петропавловском соборе Петербурга пройдет церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. Об этих и других новостях вы сможете узнать в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». 65 лет трагедии Бабьего Яра. Новый фильм режиссера Веры Хитиловой. Интервью с Мстиславом Ростроповичем о Шостаковиче и русский европеец Борис Пастернак. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В октябре 2006 года исполняется 50 лет венгерскому восстанию 1956 года. Сегодня в Петербурге, в Смольном институте свободных искусств и наук, открывается международная конференция «Будапешт. 56-го. До и после. История и память первого кризиса коммунизма». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Новая политическая линия КПСС, объявленная Хрущевым на 20-м съезде, оказалась потрясением для коммунистических партий других социалистических стран. Тяжелее всего кризис проходил в Польше и Венгрии. Венгерский коммунистический лидер Ракоши вынужден был уйти в отставку. Бывшие руководители госбезопасности, виновные в процессах и казнях, были арестованы. Простых сотрудников ловили на улицах и убивали. 6 октября перезахоронение Ласло Райка и других жертв режима вылилось манифестацию, на которую вышли 300 тысяч жителей Будапешта. 22 октября премьер-министром стал Имре Надь, но присутствие советских танков раздражало народ. Во время грандиозной демонстрации была низвергнута статуя Сталина, сформировались вооруженные отряды борцов за свободу, вскоре переименованные в Национальную гвардию. Рабочие советы на заводах требовали вывода советских войск с территории Венгрии. 25 октября в столице начались вооруженные столкновения с советскими войсками. 1 ноября в Венгрию вошли 3000 советских танков. Советские войска громили Будапешт 3 дня. В провинции сопротивление продолжалось еще 2 недели. В результате подавления восстания погибло около 25 тысяч венгров и 7 тысяч советских солдат. В обществе до сих пор одни считают венгерское восстание контрреволюционным мятежом, другие – попыткой освобождения от коммунистической империи. Между нынешними волнениями в Венгрии и событиями 50-летней давности есть только косвенная связь, считает редактор отдела Центральной и Восточной Европы международного журнала «Аб Империо» Александр Семенов.
Есть в венгерском обществе вот некая традиция сопротивления, выхода на улицу, традиция оспаривания тех или иных действий правительства, традиция прямой демократии. Но контекст современных событий, он, конечно же, немножко другой. Он был вызван кризисом в правительстве. Здесь нет юбилейности, просто так совпало.
Но осмысление прошлого необходимо для всех, кто вышел из бывшего Советского Союза, уверен Александр Семенов. Конференция в Смольном институте, посвященная венгерским событиям 1956 года, должна дать общий анализ событий после смерти Сталина, историческую картину венгерского восстания и современной исторической памяти. Конференция сопровождается фотовыставкой и показом фильмов на ту же тему.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях участники открывающейся сегодня международной конференции «Будапешт 56-го до и после» исследователь Магдольна Барат, представляющая Государственный архив службы безопасности Венгерской республики. Магдольна, доброе утро.
Доброе утро.
Кандидат исторических наук, заместитель директора Смольного института по международным связям Дина Хапаева. Дина, доброе утро.
Доброе утро.
И также у нас в студии заместитель главного редактора «Дела» Дмитрий Травин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю нашим слушателям, что вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать участникам нашей беседы свой вопрос. Дина, скажите, пожалуйста, вот открывающаяся сегодня конференция, она достаточно для узкого круга, то есть для историков, для каких-то политологов, которые будут исследовать, или вы ставили какие-то более широкие цели?
Безусловно, Татьяна, наши задачи в связи с этой конференцией гораздо шире. Эта конференция адресована прежде всего тем, кому интересны проблемы современной исторической памяти. Дело в том, что, как мне кажется, и как кажется многим из тех, кто сегодня соберутся на этой конференции, наше общество больно очень специальной болезнью памяти, больно такой избирательной памятью. Мы сегодня перезахораниваем прах императрицы Марии Федоровны, и это по-своему трогательное и вполне легитимное, законное событие. Но одновременно это происходит в стране, где тысячи и тысячи жертв лежат в Сибири, в могилах, по которым росла трава, на которых пасутся коровы.
Да далеко не надо ходить. Вот строящийся квартал Балтийская жемчужина тоже возводится на костях еще не захороненных солдат, погибших во Второй Отечественной войне.
Глубоко с вами согласна, но речь идет, вот, когда я говорю об этом, я говорю не только о солдатах, а о невинных жертвах, о жертвах репрессий, когда на могилах нет даже никаких обознавательных знаков. Ничего. Они поросли травой. Они поросли травой нашего национального забвения. И мне кажется, что вот такая избирательная память ведет к очень тяжелым процессам в нашем обществе, которые уничтожают те маленькие ростки гражданского общества, которые только начали пробиваться в этой стране. Потому что избирательная память или такая вот национальная амнезия, нежелание помнить о своем прошлом, отношение к прошлому этой страны, как к чужой истории какого-то другого народа, какого-то тоталитарного режима, который к нам сегодняшним не имеет никакого отношения, ведет к размыванию чувства ответственности, к отрицанию ответственности за то, что происходило и что происходит на пространствах этой страны.
Магдольна, а как в Венгрии происходит? Есть ли вот такая историческая память? Каковы вообще процессы?
Дело в том, что события 56-го года до переворота в Венгрии, до 89-го года было невозможным ни слова сказать. С того времени и участники тогдашних событий рассказали свои впечатления, воспоминания и дали возможность познакомиться с документами, касающихся тогдашних событий.
Сейчас насколько доступны документы, касающиеся вот событий как 56-го года, так и того периода, который предшествовали этим событиям в архивах?
В Венгрии уже все документы рассекречены, касающиеся и событий 56-го года, и предыдущего периода. Даже можно изучать документы до 89-го года, почти полностью.
А вам приходилось ли в своих исследованиях пользоваться документами какими-то, которые хранятся в России? Изучали ли вы, пользовались ли вы российскими архивами, и каково отношение здесь, насколько открыты, по вашему мнению, российские архивы подобного типа?
Я имела возможность познакомиться и с документами российских архивов. Но дело в том, что здесь практика немножко иначе, чем у нас, и доступ к документам не так уж просто. Но, можно сказать, ради исследователей был опубликован сборник документов 56-го года. Мои коллеги Александр Стыкалин и Вячеслав Среда это сделали уже в 98-м году, и мы можем пользоваться и с этим сборником. И я имела возможность работать в архиве внешней политики, где я могла изучать записи бесед тогдашнего посла Андропова. Они дали мне очень важную информацию в предыдущих событиях. Например, какую роль играли советские лидеры в снятии Ракоши и о настроении внутри партии.
Как сейчас в самой Венгрии оценивают вот те события, их роль, взаимосвязь с современностью Венгрии, и, может быть, как они изучаются молодым поколением?
Дело в том, что до 1988 года эти события считались контрреволюционным мятежом. В том году была создана специальная комиссия партии для изучения событий. И на основе собранных документов весной 1989 года тогдашний член Политбюро Пожга Имре назвал первые эти события народным восстанием. С того времени изменилась оценка событий, и сейчас уже спора нет о том, что это была демократическая революция.
Дмитрий, у меня вопрос к вам. Вот как вы считаете, оценка всех событий, происходивших 50 лет назад, насколько она важна сейчас для России?
Для России, по-моему, вообще очень важно оценить опыт Венгрии, и не только события 56-го года, о чем хорошо уже Дина сказала. Там ведь вот какой интересный момент получается. Вот октябрь-ноябрь 56-го года. Страшная трагедия, вот приводились уже цифры жертв. Кажется, что общество погибло, и никакой возможности для развития нет. Но вот я экономист, я начинал свое время изучать Венгрию вообще немножко с другой стороны, не с событий 56-го года, а с событий середины 60-х годов. В середине 60-х, непосредственно вот 68-го года, в Венгрии началась интереснейшая экономическая реформа, которая преобразовала постепенно все общество. Венгрия в этом смысле шла впереди всех других стран Советского Блока и Советского Союза прежде всего. Оказалось, что несмотря на поражение вот этого народного восстания, которое вроде бы стремилось к позитивным изменениям, эти изменения не могли никуда деться, не могли исчезнуть. Они пробивались другим путем. И даже Яныш Кадр, который пришел на смену вот этому лидерам революционного восстания, он все равно должен был осуществлять позитивные перемены. Мне кажется, это очень важно понимать для нас сегодня, потому что мы живем в сложном обществе, опять ставшем авторитарным. И вот эти возможности преобразований в самых разных условиях, они очень важны для того, чтобы мы понимали, как существует наше общество.
Насколько мне хотелось бы, конечно, у всех есть вопросы о тех современных событиях, которые происходят. Буквально неделю назад произошли в Венгрии, мы об этом обязательно еще поговорим. Но, Магдольна, потому что мы получаем все-таки в России здесь информацию через призму тех российских средств массовой информации, которые имеются. Как вы оцениваете то, что произошло буквально неделю назад в Венгрии?
Многие хотят связать нынешние события с событиями 56-го года. А я так думаю, что таких связей нету. Здесь совсем другая политическая обстановка. Надо учесть, что в 56-м году, после 20-го съезда КПСС, были разные ожидания среди населения. Почти все слои населения были обижены властью. У всех людей были какие-то обиды. И особенно секретный доклад Хрущева дал ход моральной и политической эрозии. И возникающие вопросы партийного руководства тогда не мог дать удовлетворенный вопрос. И вот эти ожидания не могут удовлетворять. Поэтому, когда был подходящий случай в связи известиями из Польши, люди пошли на улицу. Но это событие началось как мирная демонстрация. И это превратилось в восстание, когда первые выстрелы были в здание радио. Это надо учесть. Сейчас это чисто политическая борьба, можно сказать. И даже участники событий 56-го года публично отказались от нынешних событий.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», в которой ее ведущий Виталий Портников вместе с вице-президентом гильдии издателей периодической печати Евгением Абовым обсудит будущее российских газет. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Грузии в среду по обвинению в шпионаже были задержаны 5 российских военнослужащих. По словам представителя посольства России в Грузии Ивана Волынкина, 2 военнослужащих задержали в Тбилиси, еще 3 в Батуми. Условия их содержания в следственном изоляторе дипломат назвал нормальными. В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. На месте взрыва начался сильный пожар. Потушить его пока не удается. Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о законности ареста на 3 суток руководителя общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Постановление об аресте правозащитника за неповиновение сотрудника милиции мировой судья вынес 26 сентября. Адвокаты обжаловали решение. Прах императрицы Марии Федоровны будет сегодня предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II проведет божественную литургию и отслужит панихиду. В Ираке за прошедшие сутки по меньшей мере 37 человек, в том числе 2 американских военнослужащих, погибли в результате взрывов и нападений. В американском штате Колорадо неизвестный, захвативший в заложники несколько школьников, убил одну из девочек, после чего застрелился сам. Причины его поведения неизвестны. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила Пакистан в систематическом нарушении прав человека в ходе проводимой в стране антитеррористической кампании. Момчила Крайшник, бывший спикер парламента боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал признал Крайшника виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны.
Таковы мировые новости к этому часу, а наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. 27 сентября в первой половине дня порядка 50 студентов-иностранцев, обучающихся в Петербургской медицинской академии имени Мечникова, устроили сидячую забастовку у входа в одноименную городскую больницу. Студенты стали собираться стихийно, договоренности, и эмоционально обсуждая нападение на студента академии Кумар Сингха, которое привело к его смерти. Позже к больнице приехала генеральный консул Индии в Петербурге Джардана Диенгдох Павел. Однако студенты, выстроившись живым коридором, блокировали ее машину и проводили дипломатического работника в ближайшее общежитие академии, чтобы продолжить обсуждение проблем безопасности иностранных студентов в Петербурге. Сегодня в городском суде Петербурга один из подсудимых по делу об убийстве депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой Павел Стихновский скажет последнее слово, от которого накануне отказался второй обвиняемый Вячеслав Лилявин. Далее суд вынесет приговор. Напомним, что на заседании суда 27 сентября государственный обвинитель попросил 13 лет и 4 месяца строгого режима для Вячеслава Лилявина за пособничество в покушении на жизнь Галины Старовойтовой. Павлу Стихновскому прокурор потребовало наказание в виде 4 лет общего режима за посредничество в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Защита, напротив, потребовала прекратить уголовное преследование обоих подсудимых, поскольку они совершали свои действия, не зная, что планируется убийство, а по этому преступлению сроки давности уже вышли. Фракция Российской партии жизни Петербургского парламента предлагает коллегам поддержать инициативу о проведении внеочередного заседания палаты для выбора уполномоченного по правам человека в связи с участившимися фактами проявлений ксенофобии, неоднократными убийствами студентов-иностранцев, детей и массовыми провокациями со стороны фашистствующих. Конец цитаты. Депутаты Законодательного собрания Петербурга должны будут назначить дату выборов в городской парламент не позднее ноября текущего года. По неофициальным сведениям, парламентарии приняли принципиальное решение о проведении выборов 11 марта 2007 года. Но официально решение они смогут принять только после того, как в Уставном суде Петербурга будет рассмотрено их обращение по поводу несоответствия Устава Петербурга федеральному законодательству. Ленинградская атомная электростанция названа в числе объектов, которые в будущем будут закрыты в связи с истечением сроков эксплуатации. Об этом объявлено на Международном ядерном форуме, который проходит в эти дни в Государственном региональном образовательном центре Росатома. Правда, рядом будут построены новые современные замещающие мощности. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко сожалеет о том, что президент России Владимир Путин не будет избираться еще на один срок. Об этом она сообщила журналистам Петербурга. Для стабильности страны, по ее личному мнению, было бы неплохо, если бы Владимир Путин остался еще на один срок. Однако комментировать решение Центральной избирательной комиссии о запрете третьего срока Валентина Матвиенко не стала, аргументировав это тем, что она не работник комиссии, а губернатор Петербурга. Кирилл Лавров, художественный руководитель Большого драматического театра, народный артист России, почетный гражданин Петербурга, госпитализирован в военно-медицинскую академию. О диагнозе и состоянии артиста в академии не сообщают. Коллеги по театру говорят, что ничего страшного не происходит. Между тем, по сообщению информационного агентства «Имапресс», врачи приняли решение о проведении срочной операции.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях историк Дина Хапаева, исследователь Макдольна Барретт и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Мы вспоминаем события 50-летней давности в Венгрии, восстание 56-го года в Будапеште, и о том, как эти события перекликаются с нынешней историей не только Венгрии, но и всех стран Европы постсоветского пространства. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вопрос как раз Мы уже говорили в первой части программы, Макдольна сказала, что в самой Венгрии не оценивают последние события недельной давности, как-то не связывают с 56-м годом. А вот по мнению российского политолога Станислава Белковского, события недельной давности в Венгрии – это первый бунт против новейшей однопартийной системы, против симуляции политики и свидетельство глубокого кризиса той политической системы, которая сложилась сегодня в Европе. Дмитрий, вот на ваш взгляд, мы говорили о том, что неплохо бы учитывать экономический опыт Венгрии тогда, в 56-м году, по выходу из кризиса. И вот теперь Венгрия опять демонстрирует какие-то новые политические процессы. На ваш взгляд, это действительно так? Или все-таки те события в Венгрии недельной давности имеют какие-то другие корни?
Ну, мне кажется, то, что говорит Белковский, вообще редко имеет какое-то отношение к реальности. Он для другого это просто говорит. Вот. А если вспомнить экономические реформы в Венгрии 90-х годов, то надо заметить, что как раз не правые, а именно союз социалистов и свободных демократов в 95-м году смог осуществить реальные преобразования, о необходимости которых говорили наиболее серьезные венгерские экономисты. Венгрия, которая, вот как мы немножко раньше сказали, начала экономические преобразования намного раньше всех соседей, в том числе Польши, Чехословакии, к началу 90-х годов несколько засиделась, и соседи стали ее по темпам экономических преобразований обходить. И вот как раз коалиция социалистов и свободных демократов тогда смогла решить некоторые принципиально важные для экономики вопросы. Так что сегодняшние действия правых, привязавшихся вот к этой фразе Ференца Дюрчиня, это чистое политиканство, с моей точки зрения. Если кому-то Венгрия прежде всего обязана экономическим развитием в последние 15 лет, то как раз вот этой вот самой коалиции, которая находится у власти. Какая однопартийная система, это просто какая-то чушь.
Макдольна, а каково сейчас вообще экономическое, вот по вашим взглядам, да, ситуация для простых граждан Венгрии? Потому что я знаю, что как раз 1 сентября там тоже произошли какие-то повышения платы и на электроэнергию, и на какие-то продукты. Как живется сейчас венгерскому гражданину?
Я только о себе и моей семье могу сказать. И я должна подчеркнуть, что я историк, и не экономист, и не политолог. Дело в том, что я так думаю, что большинство людей понимает, что назрела необходимость реформы, например, здравоохранения, и назрела необходимость что-нибудь делать с венгерской экономикой. Поэтому большинство людей понимает, что эти экономические меры нужны для того, чтобы как-то консолидировать экономику Венгрии. Хотя, конечно, и я, и другие жители Венгрии не рады из-за того, что, например, повысились цены на газ и на другие товары.
Какова возможность венгерского гражданского общества сейчас влиять и каким образом влиять на вот, политику и экономику страны?
Я так думаю, что это дело экономистов и дело населения.
Процессы, которые идут внутри общества, вот как мы видим это, скажем, на России, когда не слышен те проблемы, не слышны и не принимаются во внимание российским руководством, которые есть на самом низу и не разрешаются, вот эта предрасположенность к новым каким-то не бунтам, но волнениям.
Я так думаю, что это волнение. Эти бунты не просто из-за экономических мероприятий. Если кто-то там смотрит лозунги и требования, они не связаны с теми мероприятиями, которые сейчас правительство хотят осуществлять. Там всякие лозунги о стране Святой Марии, о Трианоне, о национальной обиде Венгрии, и они не связаны с экономическим положением страны.
Дмитрий, на ваш взгляд, вот те процессы, которые происходят в Венгрии, можно какие-то параллели просматривать с тем, что происходит в российском обществе, или это настолько все-таки разные по ментальности? Вот посмотрите, публикация в прессе заявления Дюрчиня повлекло выход на улицы. Я думаю, что в России такого бы не произошло. На ваш взгляд, как?
Да, сегодня такого произойти у нас не может, конечно. Если брать параллели, то прежде всего с Польшей, где недавно к власти пришло такое ярко правое правительство, и, в общем, действия братьев Качинских в Польше в каком-то смысле напоминают действия правых в Венгрии, при той только разнице, что в Польше они у власти, а в Венгрии они в оппозиции. Но вот отличие этих двух стран от сегодняшней России состоит в том, что какие бы там ни были проблемы, там мы видим явные свидетельство существования гражданского общества. Люди могут заблуждаться, люди могут даже очень сильно заблуждаться, но они пытаются как-то влиять на власть. Они не сотворяют себе кумиров. В России ситуация, конечно, совершенно иная. В России авторитарный режим, президент, который по степени восхваления уже приближается к вождям советского прошлого, абсолютно пассивное общество. И в этой ситуации мы просто, столкнувшись в перспективе с очередным экономическим кризисом, окажемся в недоумении, как это произошло, что произошло, потому что общество совершенно по-детски наивно и пассивно в отстаивании своих прав.
То есть получается, что круг замкнулся для России?
Круг не замкнулся. Вот я опять бы сравнил с Венгрией, Польшей и другими странами просто несколько более раннего периода. Не бывает остановки в экономическом или историческом развитии. Мы все равно движемся. В стране многое меняется и сейчас, хотя, конечно, все это происходит не в той форме, какой бы хотелось демократической части российского общества. Мы постепенно обретаем некоторый опыт. И я думаю, что когда страна войдет в следующий серьезный экономический кризис, а он, конечно, будет в обозримой перспективе, мы уже сможем извлечь более серьезные уроки, чем те, которые мы извлекли лет 15 назад при начале радикальных экономических реформ.
Дина, у меня вопрос к вам. Вот вы, можно сказать, отчасти участвуете в формировании гражданского общества, потому что вы преподаватель именно такого предмета, как история. Вот на ваш взгляд, те студенты, которые приходят к вам, что они знают о 50-летней истории постсоветского пространства, да, и какие вы проблемы обсуждаете, когда сталкиваетесь вот с этими моментами?
Вы знаете, это замечательный вопрос. Меня все больше и больше с каждым годом поражает, когда к нам приходят 17-летние девочки и мальчики из хороших семей, и я задаю им вопрос, что вас интересует из истории русской, например? Они все время отвечают, меня больше всего интересует революция и 30-е годы. И когда я совершенно ошеломлена этим известием, спрашиваю их, а почему, они мне говорят, вы знаете, это была такая эпоха, там были настоящие чувства, большие люди. Происходит, иными словами, в воображении молодежи романтизация, героизация самых страшных, самых мрачных и трагических страниц нашей истории. И мне кажется, что вот возвращаясь к проблемам, которые вот, поднимает наша конференция о Венгрии, мне кажется, что очень важно, чтобы молодежь слышала не просто о исторических событиях, потому что в нашей стране все знают примерно, что происходило, все знают о размахе репрессий, все знают о том, что такое был ГУЛАГ. Но люди не воспринимают это прошлое как свое прошлое. Они не чувствуют своей исторической ответственности и вины за то, что происходило в этой стране.
Мы продолжим беседу с нашими гостями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. Москва требует освободить задержанных в Грузии российских офицеров. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. В Петропавловском соборе Петербурга пройдет церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Момчило Краешник, бывший спикер парламента боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал трибунал признал Краешника виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
9:47. Мы продолжаем беседу с историком Диной Хапаевой, исследователем Макдональд Барретт, а также с заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным. Макдональд, чего вы ждете от конференции, которая сейчас сегодня откроется в Петербурге? Насколько она важна для вас? И, может быть, сразу в продолжение этого моего вопроса, в самой Венгрии будут ли такого же подобного рода исследовательские конференции, приуроченные вот к 50-летию событий в Будапеште?
Эти конференции всегда дают возможность познакомиться с новым результатом исследований наших зарубежных коллег. Хотя у меня хорошие дружественные связи с моими русскими коллегами, мы регулярно встретимся, знаем работу друг друга, обращаем внимание на новые издания, но для меня очень интересно было бы познакомиться с исследовательской работой наших польских коллег. Наверное, они могут дать вопросы на мой... Дайте ответ на мой вопрос, почему удалось разрешить кризисную ситуацию в Польше политическим путем, с политическими средствами, и почему это не удалось во Венгрии. Дело в том, что такие конференции уже были в Будапеште и будут. 3 недели назад была организована международная конференция «События 56-го года мировой политики». Была конференция о событиях в провинции Венгрии. Именно неделю назад была опять же организована международная конференция об откликах событий в Венгрии в соседних странах. И еще будут такие конференции в октябре и в Будапеште, и, можно сказать, почти во всех больших городах страны.
У нас есть вопрос от слушателей. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
У меня вот два момента есть с венгерскими событиями. Ну, первый то, что я первое воспоминание о радио «Свобода», ну, тогда радио «Освобождение», если не ошибаюсь, было. Это когда я слышал вот эти грохот танков, и там какой-то даже типа прямого репортажа с Венгрии был, или запись. А второе, то, что вот я в этом году видел, вернее, слышал и видел выступление двух ветеранов подавления, восстания, и они очень так гордо перед школьниками выступали и требовали каких-то, так сказать, к себе уважения.
А, простите, вот. Ветеранов с чьей стороны? С российской?
Ну, а с какой же? Ну, если в наших школах вот эти вот ходили, так сказать, дядьки и рассказывали, так сказать, как они это давили танками, там, это радостно. Самое интересное, что, так сказать, их это здесь очень уважают сейчас в России, в современной. Вот это для меня очень удивительно.
Пожалуйста, Дина, ваши комментарии.
Вы знаете, наша конференция, она как раз и делается для того, чтобы привлечь внимание наших соотечественников к тому, что происходило в этой стране, как страшно было прошлое этой страны, и самое главное, привлечь внимание наших студентов к тому факту, что режим, который существовал и который, в общем, в значительной степени возрождается сейчас, мы это видим повсюду, имеет трагическую и преступную историю. И, вы знаете, это особенно важно, потому что вот в прошлом году моя коллега, американская коллега Сара Мендельсон провела исследование на национальной выборке, исследование исторического сознания молодежи. По ее данным, на вопрос о том, больше ли Сталин сделал хорошего, чем плохого, 56% нашей молодежи ответило, Сталин сделал больше хорошего, чем плохого. Это страшные цифры. И то, о чем мы сейчас должны здесь говорить, это прежде всего о тяжелом наследии, которое мы получили, и о том, что наше общество должно, наконец, ощутить свою ответственность за это наследие. Иначе гражданского общества в этой стране не возникнет никогда.
Вот в те годы, в 56-м году, когда происходили, вот мы уже коснулись, что Польша не переступила черту кровопролития, и там политическими была разрешена вопросами ситуация. Почему международная общественность? Неужели настолько тогда был силен Советский Союз, что не вмешались вот, и не противостояли тому, что были введены танки в Будапешт? Дина, да, пожалуйста.
Вы знаете, конечно, это очень сложный вопрос, но проблема ведь состояла в том, во-первых, был, как вы прекрасно понимаете, страх ядерного противостояния в это время, он был крайне силен, но я думаю, важная часть этой истории состоит в другом. Понимаете, и до сих пор наследие коммунизма, коммунизм как режим и коммунизм как идеология, никогда не были осуждены, никогда не были осуждены мировым сообществом, в то время как, например, фашизм или идеология, и режим такому осуждению подверглись. И сотрудничество с Советским Союзом, в которое были включены все западные страны, оно велось постоянно, несмотря на то, что были тенденции противостояния, были какие-то попытки, спасибо за эти попытки, благодаря этому в значительной степени распался Советский Союз. Были попытки противостоять империи зла, но сотрудничество, диалог, который основывался, базировался на том, что коммунистический режим и коммунистическая идеология в значительной степени разделялись многими интеллектуалами в Западной Европе, вот мне кажется, что важная такая интеллектуальная проблема, если хотите, не вмешательство в венгерскую ситуацию, она... Возможно, в этом.
Да, Дмитрий Троян, пожалуйста.
Я бы к этому еще добавил вот какой момент. Понятно, что никто не стал бы из-за Венгрии устраивать ядерную войну. В этом смысле противостояния быть не могло. Но могло теоретически быть что-то вроде того, что возникло после вторжения советских войск в Афганистан уже вот в 79-м году. Резкое охлаждение отношений. Тогда, вот, если помните, бойкот Олимпиад начался и так далее. Но в 56-м году ситуация была другая. Там во все это дело влезла еще история с советским кризисом, который и без того осложнила международные отношения. Поэтому осложнять еще больше отношения между Востоком и Западом в связи с венгерскими событиями, на это, конечно, Вашингтон был не готов.
Дина, пожалуйста.
Еще надо к этому добавить. Разочарование в коммунизме на Западе среди интеллектуалов, политиков наступает только в 70-е годы, когда срабатывает так называемый эффект Солженицына, а именно... Перевод архипелага ГУЛАГа сначала на французский, потом на другие языки, наконец ставит перед западным сообществом проблему коммунизма во весь ее рост. И мне кажется, что Дмитрий абсолютно прав, говоря о том, что в 80-е годы, в этом смысле, в 80-м году, обстановка меняется резко. Но до этого, 56-й год, это кризис внутри коммунистических партий во Франции, например, где существовала очень мощная партия сталинистов. Причем она существовала не среди там рабочего класса, а среди интеллектуалов, выпускников Эколь Нормаль.
Макдольна, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, те преступления коммунистических режимов, во-первых, осуждены ли они в Венгрии? Я знаю, что вот в Совете Европы российская делегация заблокировала обсуждение этого вопроса. На ваш взгляд, должно ли это в конце концов произойти? И не произошла ли такая героизация тех людей, которые противостояли тогда Советскому Союзу?
Я думаю, что все страны должны как-то своей прошлой мириться. И Венгрия, и Россия. И каким-то образом кончить с прошлой. Я так думаю, что это не совсем сделано еще в Венгрии. Я не чувствую, что те люди стали героями, которые тогда противостояли Советскому Союзу. Наша задача в том, что объективно показать те события, которые произошли не только в 56-м году, а в истории Венгрии в послевоенный период.
На ваш взгляд, вот те последствия, может быть, осадок, который остался у граждан Венгрии от событий 56-го года, насколько он влияет на нынешние отношения между Венгрией и Россией?
Я думаю, что вот такие осадки нету. И сейчас в этих уличных бунтах не были элементы антироссийские настроения. Я так думаю, что между народами двух стран наладились хорошие отношения, хотя можно сказать, что из-за трудностей общения и сегодня, и в тогдашние годы не имели возможность ни советские граждане, ни венгерские ближе познакомиться с жизнью других людей. Но я не чувствую, что осадки ненависти остались общественное мнение против бывшего Советского Союза и русских людей.
То есть, по-вашему, вот изучение тех моментов исторической памяти, в общем-то, должно способствовать лучшему взаимопониманию в нынешних условиях, как между Венгрией и Россией, так и между другими странами?
Да, да, точно.
Татьяна, пожалуйста, хотели добавить.
Да, я бы хотела просто начать немедленно ту дискуссию, которой мы будем, очевидно, заниматься в ближайшие два дня на конференции, и не согласиться с моей венгерской коллегой. Я думаю, что не кончить с прошлым, закончить вспоминать о нем, не смириться с ним, никому из нас не удастся. Я думаю, что все попытки нормализовать историю, которые предпринимались и в Германии, в связи с фашистским наследием, которые, я знаю, предпринимаются в странах Восточной Европы и, в частности, в Венгрии, которые заполонили нашу страну, они не удадутся. Они не удадутся потому, что наше прошлое будет держать нас мертвой рукой до тех пор, пока мы не захотим посмотреть ему в глаза.
Ну вот на такой, можно сказать, дискуссионном моменте мы вынуждены закончить нашу программу. У нас время истекло. Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с кандидатом исторических наук, заместителем директора Смольного института по международным связям Диной Хапаевой, исследователем Макдольной Барретт, представляющей Государственный архив службы безопасности Венгерской республики, и заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Шесть горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11800.